Глава четвертая. Переступив утром порог лаборатории, Лаура почувствовала, что в ней ночью что-то случилось. Ровно неделю она работала в лаборатории, все шло нормально. Никаких загадочных происшествий, никакого вторжения потусторонних сил. Если в стенах двухэтажного дома и водились привидения, то они пока побаивались показываться. Каждое утро она оглядывала все помещения, стараясь открыть самый малый непорядок. Все сохранялось таким, каким она оставляла, уходя в гостиницу. А сегодня было не так. Она еще не увидела непорядка, только почувствовала его. Кто-то ночью ходил по лаборатории, так ей казалось. Но и внимательно все осмотрев, она не нашла следов постороннего присутствия. «Чепуха», — сказала она себе. «В бред начинаю впадать. Хроноустановка в порядке. Это единственно важное. Ее никакая призрачная рука не касалась. Громоздкое сооружение, названное хроноустановкой, функционировало исправно. С десяток преобразователей атомного времени, сфокусированных на сосуд с биологическим раствором, вели программу, что была задана вчера вечером. В сосуде бурлила мутная смесь разноцветных живых клеток. В смеси преобладали желтые клетки, синие среди них терялись. В желтых клетках время замедлялось, в синих ускорялось. Компьютер показывал, что реакция разновременности, так еще Герт назвал впервые им осуществленный процесс, набирает ход. Когда разновременность дойдет до предела и взаимодействие клеток прекратится, и сами они перестанут быть видимы, ибо будут жить в разных временах. Желтые отстанут от сейчас, затормозятся в прошлом. А синие опередят сейчас, умчатся в будущее. А пока и простому глазу было видно, что бегство синих в будущее идет резвее торможения желтых. Поэтому так и ослаблялась синяя компонента раствора. Процесс шел нормально. Успокоенная Лаура отошла от хроноустановки. Но ощущение соприсутствия чего-то постороннего не ослабевало. Недоумение стало превращаться в раздражение. Лаура сердито спросила себя, что, собственно, ей сегодня не нравится в лаборатории, и ответила. «Мне не нравится сам воздух лаборатории. Им вдруг стало нехорошо дышать». Лаура прошла в генераторную. Отсюда шло питание преобразователей атомного времени. В генераторной мирно гудели механизмы, им и полагалось так гудеть. Звенящий их гуд свидетельствовал о нормальной работе. Лаура раскрыла крышку регистратора. На ленте самописца извивалась кривая режима генераторов. Лаура не поверила глазам. Регистратор запечатлел скачок интенсивности. Между 4 и 6 часами ночи генераторы испытали огромное ускорение. Оно вплотную подошло к зловещей красной черте запрета. Переход за нее грозил взрывом. 2 часа генераторы работали в запрещенном режиме. Если не на волосок, то на миллиметр от самоуничтожения. Но ведь это немыслимо. Автоматы безопасности не допускают подобных нарушений. Лаура быстро подошла к щиту безопасности. То, что она увидела на щите, ошеломило ее. Автоматы были отключены. Сегодня ночью между 4 и 6 часами лаборатория могла взлететь на воздух. И то, что она не взорвалась, было чудом. Генераторы, разгоняясь, так самоускоряются, что только автоматы могут погасить саморазгон. А автоматы были отключены. Лаура поспешно включила автоматы безопасности, проверила, надежно ли они охраняют процесс, и возвратилась к хроноустановке. Надо было успокоиться и разобраться в происшествии. Одно ясно. Кто-то ночью пробрался в лабораторию и безобразно хулиганил. Кто это был? Для чего ему понадобилось так опасно вмешиваться в работу механизмов? И как он мог проникнуть в закрытую лабораторию? Замки настроены на ее личный шифр. Так она сама захотела. И директор Берроуз дал согласие. Она никому не сообщала шифра. Замки не повреждены, никто не мог проникнуть в генераторную. Лаура потянула носом воздух. Вот откуда ощущение чужого присутствия. Чудовищная интенсивность генераторов воздействовала на воздух. Ночью, вероятно, в лаборатории было так мало чистого кислорода, что вряд ли хватило бы для нормального дыхания. С 6 часов, когда прекратилось возмутительное озорство, воздух постепенно освежился. На стене засветился стереовизор. Матвей Чернов, словоохотливый заместитель малоречивого директора, дружески ухмылялся с экрана. «Что случилось, друг Лаура? У вас такой вид, словно вы лицом к лицу столкнулись с ужасным привидением». Лаура постаралась не показать волнения. «Привидение в лаборатории одно. Вы сами на экране. Но ваше явление не ужасает. Не думайте о себе столь высоко». Чернов захохотал. Отповеди Лауры не сердили, а радовали его. Он был любителем острых слов. «Знаете, почему я соединился с вами, Лаура? Ночью ваша лаборатория чрезмерно потребляла энергию. Вот я и подумал, не случилось ли чего чрезвычайного. У нас порядок такой. Если предусматривается повышенное требование на энергию, нужно извещать заранее. Так все-таки произошло что-нибудь?»
«Да, произошло», — сказала Лаура. «Но я еще не понимаю, что именно. Когда разберусь, сообщу. Надеюсь, вы дадите мне поразмыслить. Не хочу необоснованных выводов».
«Поразмышляйте, поразмышляйте. Торопить не будем».
Чернов опять засмеялся.
Ему доставляло очевидное удовольствие, что в лаборатории совершилось что-то чрезвычайное, и что новая сотрудница, такая иронически самоуверенная, а к тому же излишне для нормальной женщины красивая, вдруг растерялась. То ли в насмешку, то ли чтобы что-нибудь определенное высказать, он добавил: «И подумайте о проклятых призраках. Шестерка — дом с привидениями. Фантомы в хронофизике, по-моему, неплохая научная тема, а?»
Стереовизор погас. Лаура, уставясь глазами в стол, не двигалась. Объяснить ночное происшествие кознями привидений всего легче. Но тогда надо дознаваться, откуда берутся привидения. В физику вторгается мистика. А не лежит ли в основе ночной мистики рядовая мистификация? Может быть, сам Матвей Чернов сыграл роль призрака-любителя? От такого шутника можно многого ожидать. Но зачем ему пугать новую сотрудницу? Ведь это не простое озорство. Лаборатория была на грани гибели. Ни один ученый не позволит себе такой опасной проказы. А Чернов, хоть и шутник на словах, но серьезный работник в науке. Иначе его не поставили бы в заместители директора уникального института. И она не сообщала ему шифра замков. Он не мог ночью войти в лабораторию. Что-то надавило на плечо Лауры. Она обернулась и закричала. Отбросив стул, она метнулась к стене. К Лауре тянулась человеческая рука. Она висела одна и судорожно подергивалась. Отделенное от тела, чуть лишь выше локтя, видное, костлявое, без мяса. Она не походила на часть скелета. Слишком расплывчатой и зыбкой с краев была эта рука. Призрачная рука пыталась схватить Лауру, когда она вскочила. Пальцы 2 раза сжались. И разжались. Рука стала вдруг змеей извиваться и пропадать. Ужас сдавил горло Лауре. Она уже не могла кричать, только молча глядела, прижавшись телом к стене, как тускнела висевшая в воздухе призрачная рука. Видение стерлось. Ничего уже не напоминало о призраке. А Лаура все не могла отойти от стены. И когда она пыталась сделать шаг к столу, ноги почти не держали. Опираясь обеими руками на стену, она медленно передвигалась к столу, потом оперлась на него и упала в кресло. «Я схожу с ума», — сказала она вслух. Голоса хватило лишь на прерывистый шепот. «Мне видится то, чего нет». Но плечо сохраняло боль от сжатия костлявых пальцев. Боль была реальной, а не призрачной. Лаура тряслась, ужас не отпускал. Из лаборатории надо было спешно бежать. Только на открытом воздухе, меж старых деревьев сада, она справится с потрясением. Лаура встала и снова упала. «Я еще минутку посижу», — сказала себе Лаура. «Только минутку, а потом уйду». Она оперлась руками о стол, чтобы помочь себе встать. Пусть ослабнет дрожь в ногах. И в этот момент опять появилась призрачная рука. Она поплыла в воздухе, медленно приближаясь к Лауре, растопыря зыбкие фаланги пальцев, нацеливаясь схватить не то за плечо, не то за горло. Отчаянный крик вырвался из груди Лауры. К ней вдруг возвратилась сила. Лаура хлестко ударила по призрачной руке. Не переставая кричать, Лаура кинулась к выходу. К дому из сада бежали Ростислав Берроуз и его заместитель. Она упала им на руки. «Что с вами?» — спрашивал испуганный Чернов. «Мы услышали по стереовизору ваш крик и поспешили сюда. Скажите же, что случилось?»
«На меня напала рука скелета», — прошептала Лаура и потеряла сознание.